Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Наш рассказ сегодня будет посвящен селу, находящемуся на дальней восточной окраине Тверской области, с необычным названием Кой. Село, которое могло бы стать изюминкой Санковского района, тверского туризма, которое, к сожалению, таким местом пока не стало, по причинам очень простым. Это тупик. Большая дорога, которая раньше шла из Углича в Петербург, шла через Бежецк, миновала Кой, и село было оживленным таким торговым селом. На нем постоянно останавливались путешественники, там проходили ярмарки, многочисленное население жило в тех местах, и, естественно, строились большие, в том числе каменные храмы. Но миновали годы, потом десятилетия. На месте былой процветающей России пришла наша советская, уже колхозная страна. Потом пришла Великая Отечественная война, и вот она, как ни странно, не дойдя до Коя, очень сильно повлияла на дорожное расположение этого места. Как раз по границе Тверской и Ярославской областей проходила очередная дополнительная линия обороны, которую копали, надеясь, что а если вдруг немцы прорвутся, то здесь будет уже дан еще один бой и будет, наверное, уже окончательно остановлен враг. К счастью, немцы до восточных границ Тверской Калининской области не дошли, но, к несчастью, основательно перекопанные дороги, снятые мосты в ожидании вражеского нашествия так и не были восстановлены после войны, и в прошлом оживленная, многолюдная, большая Питерская, как они назывались, как в Угличе называли эту дорогу, большая Питерская прекратила свое существование. Дороги на границах областей вообще плохие. С Ярославской стороны совсем рядом оживленный Углич, Мышкин, с их большим потоком туризма. Но досюда даже при желании добраться им очень трудно. А с нашей стороны нужно миновать Бежецк, проехать Санково. И за Санково, еще протрясшись немало километров по плохому асфальту, местами отсутствующему, наконец оказаться в Каю, как говорят местные, на Кой в Каю, и там вот увидеть потрясающие памятники и очень хороший, гостеприимный, ну, я бы назвал его музеем, хотя это библиотека, которая существует в этом селе, но при ней фактически созданы музейные комнаты с замечательным совершенно оснащением, они очень здорово сделаны. Ну вот, чтобы их посетить, в здании бывшей церковно-приходской школы, училища, ну, нужно преодолеть порядочное расстояние. Однако это сделать стоит, и вот зачем. Каждый год в ноябре там проводятся чтения, посвященные памяти замечательного человека, уроженца этого села, о котором, наверное, одном стоило бы говорить, и одно бы это имя могло прославить это село, даже без всяких прочих памятников. Для всех нас, для кого имя Пушкина свято, хорошо известна его биография и хорошо известно имя его любимого учителя. Любимого учителя Пушкина звали Александр Петрович Куницын. Родом он из села Кой. Можно было бы ничего не говорить, да, особенно не вдаваясь в подробности биографии Куницына, достаточно было бы знаменитого четверостишия, которое Пушкин неоднократно писал о Куницыне, он упоминал о нем в разных стихотворениях, посвященных лицейским годовщинам, но даже одного хватило бы за глаза. Куницыну дань сердца и вина. Он создал нас, он воспитал наш пламень. Поставлен им краеугольный камень, им чистая лампада зажжена. То есть вот одного этого четверостишия хватило бы для славы. Ну вот, кроме этого, Пушкин очень ценил своего наставника. С 1711 года Куницын преподавал в Царскосельском лицее, воспитывал Пушкина. Курс нравственных и политических наук, который он вел у лицеистов, был любимым курсом Пушкина и, собственно говоря, более всех учителей. Наше все, наше солнце русской поэзии, конечно, самые нежные слова обращены к Александру Петровичу. В общем-то, сын дьячка совершенно из простой семьи Силако, из Троицкой церкви, сам себя сделал, да, выпускник Тверской семинарии, а затем Санкт-Петербургский педагогический институт окончил его, и за отличные успехи стажировался в Геттингене и Париже. И после этого, как один из подающих надежды лучших педагогов России, вот как раз Куницын был переведен в лицей, только что открывшийся в Царском селе, как раз вот на первый знаменитый лицейский курс, в котором был и Пушкин. И что нужно, конечно, об этом сказать? Вот посвященные Куницыну чтения проводятся каждый год. И уже вот вышла замечательная большая книга, и не раз уже, я думаю, она будет переиздана, будут новые сборники статей, посвященные имени Куницына. Это одно из имен, которым могла бы гордиться Тверская область. И сейчас, когда приезжают вот туда уже гости, приезжают на чтение, приезжают туристы, конечно, побывав в библиотеке, вот посмотрев эти вот музейные экспозиции, все непременно обращаются и к огромному церковному комплексу, стоящему прямо в центре этого села. Он невероятен. Подобного, пожалуй, у нас больше в Тверской области и нет. Когда приезжаешь в эти места, вообще много видишь больших, огромных таких церквей, большей частью заброшенных и пустых, некоторые, некоторые, к счастью, уцелели, но их меньшая половина. И вот эти огромные руины, они напоминают о многолюдном крае, где проживали сотни тысяч, буквально сотни тысяч человек вот в том же Бежецком уезде, хотя кое-то границы Кашинского, но он территориально очень сложный, кое-когда-то входил в Угличский уезд, и, конечно, это древние земли Углича. Позже его, вот он на самом стыке. Кашина, Углича и Бежецка. И пока была дорога, он был оживленный большой. Дорога запустела, и сам Кой тоже вместе с ним. Но по-прежнему это большое село. И вот огромный храм, даже на фоне огромных бежецких церквей, впечатляет необыкновенно. Двухэтажный. Огромный пятиглавый храм с огромнейшей колокольней, окруженной двухъярусной галереей, с парадными маршевыми лестницами, даже в руинах впечатляет. Впечатление, которое у нас оставляет после себя, ну кто, как вообще, в принципе, это могло быть построено. Причем, когда видишь даты постройки этого храма очень ранние, это не 17 век, но это близко, это 1725 год начала строительства, 1731 его окончание, надо понимать, что в этот период каменных церквей в уезде, практически в Кашинском уезде, только начали строиться и единичные. А вот чтобы построить такой огромный собор, такого больше никто и нигде. Истоки этого великолепного здания, это по-настоящему собор, Троицкий собор, правильнее было бы назвать его, а не Троицкая церковь. Истоки, конечно, можно было бы искать где-то в Ярославской области, где подобные огромные соборы встречаются. Они встречаются в Шереметьевских волостях, Великое село знаменитое в Ивановской области. В принципе, под Ростовом Великим подобное есть, Поречье Рыбное. Но это все-таки, ну, во-первых, это время тоже, даже в их ряду, кой ранняя постройка. А во-вторых, конечно, это всякий раз все равно что-то эксклюзивное. Значит, какой-то заказчик и очень-очень крупный какой-то вот проект. Больше загадок. То есть известно, что заказчиками здесь были местные помещики нелединские, но им одним это было не по силам. Построили, видимо, в складчину разные. Несомненно, что мастера были приглашенные из разных мест. Если сам храм могли строить ярославцы, то украшали его потом неоднократно на протяжении десятилетий разные мастера, в том числе и кашинские. Уникальной особенностью Троицкого храма является его лепная отделка, появившаяся в ходе его довольно длинной строительной и истории его реконструкции. Лепные фигуры ангелов, украшающие пилястры и галереи, вещь очень редкая и встречается в Кашине только в одном храме, в селе Салтыково, еще один замечательный храм – в том же уезде. Это конец уже 18-го, начало 19 века. Любопытные деревянные капители его колонн, которые показывают, что тоже мастеров-лепщиков было мало. Видимо, лепные декорации привозились издалека. Не хватило лепных капителей, на месте изготавливали уже деревянные, благо резчиков в Каше не хватало. Опять-таки, мы не знаем, в Кашине ли, в Угличе ли, в Ярославле ли. Это вот все на стыке. И вот это вот расположение села на стыке, оно еще сильно попортило известности. Очень мало полноценных исследований. Храм еще ждет своих историков, архитекторов, которые непременно должны будут им заняться. Местные жители весьма активно занимаются, кстати, его консервацией. Там проводятся субботники, проводятся регулярные такие вот богослужения в нижнем храме, который более-менее пригоден для служб. В верхнем, где стоит огромный каркас иконостаса, сравнительно поздние росписи, ну, пока сделано просто так, чтобы крыши, самые такие большие дыры в ней были залатаны, и храм, по крайней мере, не разрушался больше, учитывая гигантские размеры самого сооружения, сделанное вызывает просто восторг. То есть силами местных жителей, силами очень скромного прихода, фонда небольшого, который занимается возрождением Троицкого храма Силако, сделана все равно огромная работа. Но тут нужны большие полноценные государственные деньги. Полноценный проект, потому что это храм, один из тех храмов, которые в принципе, могли бы стать лицом Тверской области на российском уровне, и терять который область права не имеет никакого. Чудо, но это не единственный храм. Кой был настолько богатым селом, что даже кладбищенская, скромная во всех остальных и поздние церковь, часто кладбищенские церкви были деревянные, туда переносили старые храмы на кладбище, где они доживали свой век, мало из них дожили до наших дней. Иногда строились уже в последующее, позднейшее время, там, в конце 19-го, начале 20 века, опять-таки скромненькие типовые каменные храмы, но в Каю все не так. В Каю Иоанна Богословская церковь, построенная на кладбище, это полноценный храм в стиле ампир, построенный в первой половине 19-го столетия, и это не рядовое громадное сооружение, получившее, по всей видимости, роскошную современную постройку отделку и очень хорошие росписи. В этом смысле они даже лучше, чем росписи Троицкого собора. Собор был настолько богат, что его ремонтировали неоднократно, и первоначальные, возможно, очень хорошие росписи и первоначальная ранняя барочная отделка несколько раз реконструировалась. То, что там сейчас внутри, это конец 19-го. А кладбищенскую церковь, как сделали в середине 19-го столетия, так она и осталась. И вот сейчас, зайдя под эти рушащиеся, прямо скажем, рушащиеся и валящиеся своды, неожиданно видишь, ну, это понятно, не столичного уровня, это провинциальная, но это очень хорошая провинциальная работа, сделанная, скорее всего, вот тут уже можно быть уверенным, бежецкой мастерской, которая в середине 19-го столетия работала в целом ряде храмов и была, конечно, знаменита далеко даже за пределами своего уезда и окрестных уездов. Вот такие потрясающие у нас памятники в этом селе. И я еще не сказал, у меня уже нет на это времени говорить, о том, что помимо этих великолепных храмов есть еще очень даже нерядовая застройка центральной площади, на которой стоит Троицкий собор, несколько любопытных деревянных строений, многие из которых можно прямо отнести к числу памятников. Так что те, у кого есть решимость увидеть действительно первоклассные произведения искусства, есть время и силы и желания, не забудьте такое село с таким смешным названием. Кстати, не знаю, почему оно так называется. Кой и Кой. Но вот, возможно, вы узнаете первый. С вами был Павел Иванов. Всего доброго.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.